Добрый вечер, друзья. Я всегда подсмеивался над советской песней, в которой есть такие строки: «Двое суток не спать, двое суток шагать ради нескольких строчек в газете». Ну, понятно, почему смешно. Те строчки, которые появлялись в советских газетах, не стоили даже и 100-метровой проходки. И вот это произошло со мной на этой неделе. В воскресенье и понедельник я потратил на езду по Англии, накрутил около 800 верст, только для того, чтобы принести и показать коллегам скромную стопочку фотографий. Объясняю. Ездил я по святым местам, то, что я называю район Эйвбори, Гластонбори, то есть те места, где еще 3200 лет назад начали появляться так называемые мегалитические структуры, из которых Стоунхендж, этот круг, сделанный из стоячих камней многотонных, может быть наиболее известен. Этот район дает наибольшее количество сейчас в мире, около 80%, так называемых crop circles, то есть кругов на полях, или называют их еще посадочными следами, или инсектограммами, или разных много сейчас научных терминов. Вот, Леонид Владимирович, вот я еду, и вот справа по курсу такая вот у меня появляется штука. Удалось подойти, и вот большой круг, он примерно диаметром около 30 с лишним метров.
Это вы сами вот теперь...
Это мои фотографии, да? Которые я...
Они так и остаются, эти круги, да?
Ну, я говорили, вот, я их... вам свой опыт
говорили,
принес.
Говорили, что их снимают, что-то пересевают.
Нет, но это вот со мной произошло
понятно,
в понедельник. Понятно,
понятно, да.
Вот как примята рожь на этом круге. Он, как видите, он достаточно масштабный. Вся длина его была порядка 60 метров.
Жуткий убыток сельскому хозяйству.
Да. Вот в центре здесь рожь примята как бы в две стороны.
Да, какая-то не то воронка, не то центр.
Да,
воронка.
И в одном, центр и в одном из кругов я нашел вот есть... дырку.
Ну да,
как
это
макушка
вот, значит,
на голове.
Поставили, значит, да. И крутили что-то вокруг.
Но что любопытно, в этой дырке радиация, у меня был с собой радиационный счетчик, гамма-радиация, оказалась в 4 раза выше, чем на поверхности Земли. На поверхности Земли отсчитывает 4, а в дырке 16. Более того, рожь примята здесь определенным образом. Видно, что как бы вихрь, как какая-то энергия крутила эту рожь, потому что она не плоско расположена. Круги были разного размера, вот из них маленький. Этих структур я нашел две. Одну вы из них видели, а вторая так называемая инсектограмма, потому что с воздуха она была бы похожа на насекомое. Несколько сопряженных кругов. Вот здесь, видите, образуют...
А эти откуда, фотографии откуда?
Это то же самое, приблизительно в 10 километрах от первого.
Тоже вы сами снимали?
Тоже я снимал это все, снято было в понедельник. Единственное, что, на что я хочу обратить ваше внимание, Леонид Владимирович, несколько кругов, стоящих отдельно, стоят посреди несжатой ржи, и к ним не ведут никакие...
Да-да, так нет, этот феномен давно говорили о том, что эти круги, когда они появились, очень много было разговоров, пару лет, 3-4 года назад, они же во всех газетах были сфотографированы, что именно интересно, что не видно, кто к ним путь протоптал.
Более того, если бы мы по телевидению выступали, я бы вам показал коллекцию кругов, которые появились в Англии с 90 по 93 год. Формы самые разные, Леонид Владимирович. Вот взгляните на...
А что же вы мне-то, Алексей?
Коллекцию 92-го.
Алексею чего не показывает,
Алексей по очереди, по старшинству, он следующий.
Да, Сева, ну вы так как-то меня удивляет, вы так спокойно как-то об этом говорите. Тут уже, наверное, полбутылки нужно было бы выпить вообще.
Алексей, замечательно отмечено.
А вы тут как будто ни в чем не бывало.
Я просто как очевидец.
Это Алексей здравомыслящий человек. Вот единственный из нас
здравомыслящий. Все-таки такое событие в вашей жизни произошло.
Ну и чтобы нас настроить на соответствующий лад, немного такой душевной, я бы сказал, устремленной вверх, под наклоном музыки.
Emotion.
Итак, круги на полях, которые появляются в Англии большей частью в июле и августе, потому что потом, когда сжаты сельскохозяйственные культуры, на полях, так сказать, уже круги оставлять не в чем. Вот у нас здесь коллекция кругов 90, 91, 93 годов, различные геометрические формы. Началось это с обыкновенных концентрических окружностей, потом появились так называемые инсектограммы, похожие на насекомых, похожие на рыб, треугольники с вписанными кругами, на червей, на каких-то ползущих. Буквально десятки. И чтобы ответить на все это, мы вот связались по линии с Москвой. И с нами сегодня разговаривает Владимир Георгиевич Ажажа, человек, посвятивший свою жизнь. Ну, он сам скажет, чему он свою жизнь посвятил. А пока мы хотим его приветствовать на нашей передаче. Москва, слышите ли вы нас?
Да, алло? Конечно, очень хорошо.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сева, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Леонид.
Приветствую вас.
Тот скромный туристский опыт, который произошел со мной в последние 2 или 3 дня, видимо, таких данных к вам стекалось за годы работы огромное количество. Что происходит вот с этими кругами на просторах Отечества? Случалось ли вам с этими фактами встречаться?
Да, несомненно. Но я хочу сказать, что вот такой галереи кругов, такой коллекции, как в Англии, ну, вот такого уголка мы еще, к сожалению, такого заповедника уфологического мы еще не имеем. Я хочу сказать, что отдельными фрагментами, отдельными включениями, значит, такие круги мы наблюдали, и такие данные к нам стекались. Ну, вот для того, чтобы не ходить далеко, даже в Москве, на улице Свободы, это Тушинский район, 2 года назад, зимой, значит, образовались такие круги. Там были ярко выраженные концентрические окружности, и они сфотографированы. Если бы сейчас мы с вами общались по телевидению, я бы показал эти фотографии. Я хочу сказать, что в безлюдных местах, в Солончаковой степи, в западном Казахстане, туда, куда не ступает практически нога человека, там бегают только сайгаки, примерно в 100 километрах от жилых пунктов, тоже встречались и были сфотографированы такие круги. Явно не рукотворные. В Москве, в районе заповедника Коломенского, исторического заповедника, тоже есть такой круг. То есть здесь у нас тоже, значит, есть какая-то вот гамма этих кругов, но пока не такая обильная, как в Великобритании.
Пока речь шла об обыкновенных концентрических формах, их называли там посадочными следами и как угодно, можно было предположить, что нечто кругообразное, садясь на землю, образовывало этот след. Но у нас сейчас в последней коллекции, особенно 91 год отличился этим, есть сложные математические формулы, скажем, знаменитая вот эта фигура Бенуа Мандельброта, которая повторяет компьютерную формулу, и Леонид Владимирович меня поправит, если я скажу неверно, фрактальной математики.
Геометрии. Фрактальной геометрии. Ну, там просто это одна из иллюстраций в книге Бенуа Мандельброта. Mm. Да.
И эта фигура огромного размера, она может быть 75 метров или больше в общем диаметре, математически весьма точно воспроизводящая компьютерную модель, появилась в августе 91 года среди ровного поля, причем это образование со стороны поля не видно. Надо над ним пролететь, чтобы все это увидеть. Успели сфотографировать, но все это образование мистическим образом через 2 дня сгорело, попало в пожар. Но, во всяком случае, вот какие-то такие формулы и какие-то такие сложные структуры здесь появляются. И, естественно, народ теряется в догадках вообще, что по этому поводу можно сказать. У нас даже здесь одно время бытовала в популярной печати теория о том, что 2 отставных садовника, желая себя позабавить, с доской, с веревкой и с куском проволоки, привязанным к бейсбольной кепке, для того, чтобы себе, так сказать, ориентиры и азимуты отмерять, ходили и делали это все, А потом, когда это все появлялось в газетах, они потешались над легковерными учеными и уфологами. Что у вас по этому поводу, какие мысли есть?
Ну, я хочу сказать, что это уже то, что вы сказали, это уже не теория, а практика. Когда вот шутники, они украшают нашу жизнь, они есть в любом обществе, и у нас есть шутники. Но что я хочу тут по этому поводу сказать? Такие образования, такие круги, они могут иметь различные происхождения. Ну, во-первых, природное. Мы недостаточно хорошо знаем матушку-землю, недостаточно хорошо знаем выходы энергий. Есть геопатогенные зоны, есть геоаномальные зоны. Гео – это значит от слова «земля». И вот разные природные поля, они могут, наверное, быть источниками таких зон. Шутников я отбрасываю в сторону, потому что статистически, наверное, их учитывать не нужно. Хотя, я не знаю, так сказать, сколько шутников в Англии. У нас их сейчас, наверное, не так много, чтобы, значит, на них делать ставку. И есть так называемые посадочные следы. И следы, скажем так, воздействия НЛО, потому что они не только садятся, но они ведь и зависают иногда над какими-то точками. И вот частота появления НЛО коррелирует с частотой появления вот таких, ну, посадочных кругов, скажем так. Вот три источника появления таких кругов. Что я могу сказать по этому поводу?
Ну, кроме того, в специальных журналах, я сегодня здесь их принес, рассказываются случаи, когда, скажем, 2 августа 91 года некто Роберт Лили около Амершема проходил, прогуливая собаку мимо поля, и поле было чистым. Он зашел в лес, и когда выходил оттуда минут через 25, огромный круг уже посреди поля красовался. То есть за 25 минут, конечно, никакому человеку такую работу было не произвести, тем более незаметно для окружающих. Я разговаривал с фермером, на полях которого все это произошло, и он мне подтвердил, что все это произошло с субботы на воскресенье ночью, что в субботу еще ничего не было, а в воскресенье все это дело появилось. И он был очень этим раздосадован. Я говорю реакцию фермера, рассказываю о ней, потому что мне известно, что в отечественной у нас там печати появились сообщения, будто бы фермеры нарочно делают это круги для того, чтобы привлечь посетителей на свою землю. Фермерам это очень не нравится, потому что их культуру топчут, к ним ходят какие-то люди, которые мешают там работать, понимаете, и так далее. Фермер был очень раздосадован, и он мне сказал, наверняка какие-то шутники все это сделали ночью. И только потом, подойдя к кругу и сфотографировав его с более-менее мощным объективом, я увидел, что часть этой структуры находится посредине сжатой пшеницы, и к ним ничего не ведет. То есть для того, чтобы этот круг сделать, нужно было спуститься оттуда с вертолета. Более того, специальные журналы указывают, что самые маленькие круги среди несжатой пшеницы бывают всего 15 сантиметров диаметром. Тут, конечно, нога человека больше этого размером. И тут надо уже просто как циркачу висеть, понимаете, на трапеции и каким-то образом этот круг создавать, если мы говорим о человеческом источнике. Но, я думаю, сейчас на кругах мы закончим. Я хотел бы вас спросить, Владимир Георгиевич, как вы пришли вообще в эту тему? С чего у вас интерес в жизни сложился к аномальным явлениям? Поскольку мне известно, что вы начинали, как и некоторые, сидящие за столом, с подводного флота.
Да, моя юность была военно-морской. Я учился в военно-морской спецшколе, в военно-морском подготовительном училище. Окончил в Ленинграде военно-морское училище имени Фрунзе. Это наше самое такое авторитетное, с большими традициями морское училище. Потом я заканчивал высшие офицерские классы. Плавал на Северном флоте, на подводных лодках, на командных должностях. Дошел до того, что возглавлял экспедицию на научно-исследовательской подводной лодке «Северянка» и ходил на ней в Баренцево море и в Северную Атлантику. Это была лодка, ну, какое-то подобие Наутилуса Жюль Верна с иллюминаторами, с телевизорами подводными, с устройствами для взятия проб грунта, для замера радиоактивности. Северянка совершила 10 рейсов, вписала там какую-то страницу в летопись научных кораблей. Да, ну вот, я хочу сказать даже больше, что после «Северянки» я стал очень интересоваться подводными наблюдениями, подводной киносъемкой. Ну, даже могу сказать, что у меня был, например, акваланг под заводским номером 1 отечественного производства. Ну, то есть, вы понимаете, как-то меня все время вот привлекала вот эта вот, как говорил Маяковский, езда в незнаемое. Да, я старался вот открывать эти тайны. И когда ко мне... Вы понимаете, его величество случая всегда вот он нами руководит. Когда ко мне обратилась редакция журнала «Наука и жизнь», есть такое у нас издается, с просьбой прокомментировать письма читателей по проблеме Бермудского треугольника, я с удовольствием откликнулся на это. Я уже тогда имел ученую степень. Ну, думаю, что там прокомментировать. Это письмо направо, это налево, подчитаю что-то там в библиотеке. А в библиотеке как раз ничего и не оказалось серьезного по Бермудскому треугольнику. Я стал на русском языке, стал искать иностранную литературу и впервые столкнулся с термином «УФО». «УФО» — это, ну, начальная аббревиатура «Unidentified Flying Object» — «Неопознанный летающий объект». Да, и постановка вопроса мне показалась серьезной. И я стал искать поддержки в разведывательном управлении военно-морского флота среди своих бывших коллег по флоту. И оказалось, что военно-морской флот уже давно наблюдает за этими объектами и ухватился за меня с тем, чтобы я сделал научную работу на эту тему, поскольку я уже тогда занимался наукой морской, океанографической. Ну, вот на примере Северянки вы в этом, так сказать, вот видите. Да, и я выполнил тему «Гидросферный аспект проблемы НЛО» с группой энтузиастов, которых я привлек, и написал первую инструкцию по наблюдению НЛО с кораблей и судов, которая была внедрена на военно-морском флоте. Кстати, вот такой парадокс. Вот первую, я считаю, порядочную оперу написал морской офицер, тоже окончивший тот же самый морской кадетский корпус, ну, гораздо раньше меня, римский Корсаков. Да, потом, первый самолет изобрел моряк адмирал Можайский.
Ну, это еще до сих пор несколько спор. Насчет римского Корсакова 100%. А насчет Можайского...
Насчет Можайского, я же патриот России.
А, это другое дело.
Да. И потом, вот видите, первую инструкцию по наблюдению НЛО с кораблей и судов, значит, тоже выдал флот, так сказать. А потом мы передали эту инструкцию, значит, космонавтам, и они с нее лепили свою инструкцию, так сказать. Так? Вот так я пришел в уфологию.
Владимир Георгиевич, а если отойти от общего к частному? Вот вы писали инструкцию для морских судов по наблюдению. А ежели я, например, скептик, и я вам говорю, что вообще, так сказать, ничего этого не существует, и все это какие-то иллюзии или природные явления, просто еще не объясненные, конкретно что-нибудь наблюдали вы или ближайшие ваши коллеги такого по природе, что ничем иным было бы просто не объяснить?
Вы знаете, у нас очень много... в жизни и в природе аномального. Ну, например, история России – это явное аномальное явление, так сказать, так, особенно то, что происходит сейчас.
Затянувшееся.
Да. Затянувшееся, к сожалению, да. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Так вот, я хочу вам сказать, что вот скептиков я, например, никогда не переубеждаю. Потому что в любом обществе должны быть скептики, должны быть наивные верующие люди с первого вот взгляда, так сказать, так, с первого слова, верующие во что-то. Должны быть свои шутники, вот так, как вот на этих самых, на полях, которые делают круги. Должны быть свои юродивые. И тратить энергию на того, чтобы кого-то переубеждать, значит, ну, я не рекомендую, не советую, потому что бывают такие фанатичные убеждения, ну, бесполезно тратить, так сказать, на этого человека время и энергию. Но Вы понимаете, есть целый ряд материальных доказательств, мы-то вообще, так сказать, живем в материальном мире, бесспорных о том, что существуют неизвестные разумные силы. Я не говорю инопланетяне. И этот термин в уфологическом центре, который я возглавляю, мы его не употребляем. Потому что сегодня нет научных доказательств, что генезис этих явлений ведет на другие планеты. Нет аргументов, подтверждающих их инопланетное происхождение. Мы так привыкли думать, если это не сделано на заводе «Серп и молот», то значит, это инопланетяне. Да. Вы понимаете, да, мы вообще мыслители на короткие дистанции. Мы, значит, сразу хотим... Мы сами вышли в космос, и мы хотим все подчинить вот стереотипам нашего мышления. Вот мудрейший Циолковский дал прекрасный термин «неизвестные разумные силы». Вот неизвестные разумные силы есть. И откуда они происходят, так сказать, так рано или поздно мы докопаемся до этого. Но то, что рядом с нами сосуществует проявление логичное, технократичное разума, превосходящего нас, вот хотя бы вот по технократическому развитию, это бесспорно.
Вы пример не могли бы нам какой-нибудь дать сейчас короткий?
Пожалуйста, пожалуйста. Значит, на глазах свидетелей неопознанный летающий объект совершает посадку и затем взлетает. С помощью объективных методов кино, фотоаппаратуры или видеокамеры, которые не выпивают и которые не устают, значит, удается зафиксировать этот объект. Более того, на том месте, где этот объект сидел и выпускал посадочные опоры, скажем, остается три продавленных дырки. Решается простая геологическая задача. По опорной способности грунта, то есть по продавленности грунта, определяется масса этого объекта. Вот под Воронежем объект оказался массой, тот, который совершал посадку, 13 тонн. Это вам не солнечный зайчик и не эфемерное облачко, а это материальное доказательство того, что здесь сидела какая-то махина. Дальше. В этом посадочном пятне разброс параметров физико-химических элементов. Появляются какие-то новые, отличающиеся от окружающей среды элементы, церий, цезий, так сказать, но все это в пределах таблицы Менделеева. Более того, люди, вошедшие в этот круг, индивидуально чувствуют недомогание, вот сразу на свежем месте посадки. Головная боль, тошнотное состояние, учащение пульса, потливость, ну и т.д. и т.п. То есть, вы понимаете, от этого никуда не уйдешь. Значит, это что-то откуда-то прилетевшее есть. А вот откуда? То ли из-за угла, то ли из глубины моря, то ли из центра Земли, то ли еще откуда-то. Может быть, даже из другой планеты. Но вопрос остается открытым. Богатство уфологии в плюрализме гипотез. Допускается любая гипотеза.
Владимир Георгиевич, мы не хотим, чтобы вы разглашали какие-то военные тайны, но вы сами упомянули, что военно-морская разведка попросила вас произвести исследование. И мы здесь тоже вот озвучивали фильм об UFO, сделанный центральным телевидением. И там было известно о том, что материалы поступили, насколько я понимаю по-английски, из какого-то музея ПВО. То есть военная разведка, военно-морская разведка этим занимается давно. Что-нибудь удалось им конструктивно из всех этих наблюдений сделать? Условно говоря, я представляю, что есть какой-нибудь дальновидный полковник или генерал, который, используя всю эту уфологическую технологию, хотел бы создать нечто новое, может быть, какой-то новый качественный вид или наблюдательного, или, может быть, просто оборонительного или наступательного оружия. Что-нибудь удалось хотя бы продвинуться в этом направлении немножко?
Я хочу вам сказать, что мы, наверное, вот обыватель обычный переоценивает роль военной разведки, вот, бывшего КГБ, Министерства обороны в изучении неопознанных летающих объектов. Естественно, что какой-то ведомственный интерес каждая из этих организаций имела. Ну, например, Министерство обороны было интересно, по какой причине останавливается машина командующего армией, когда над машиной пролетел НЛО. Скажем, военным морякам было интересно, почему на плавучей базе подводных лодок Северного флота, когда она находилась достаточно далеко удаленным от берега в Баренцевом море, и на уровне мачт эту плавбазу облетали 9 неопознанных летающих объектов, почему, пока вот они баражировали вокруг 18 минут, не было прохождения радиосвязи ни на прием, ни на передачу? Это же снижает работоспособность, это же блокирует, скажем, военные возможности. Вот, это, конечно, интересовало их. И эти данные стекались вот в разведка Тихоокеанского флота наблюдала зависшие над горизонтом гигантские цилиндры длиной в несколько сот метров, из одного конца которых, подобно пчелам из улья, вылетали более мелкие объекты, заныривали под воду, потом вылетали обратно, и так, совершав такие циклы, загружались и уходили за горизонт. Конечно, разведка должна была фиксировать вот внешние проявления, необычные, скажем, для наблюдения военной техники. Но 2 года тому назад Уфологический центр и президент Уфологической ассоциации летчик-космонавт Попович запросили и Министерство обороны, и КГБ выдать архивы для того, чтобы это послужило для научных исследований. И у меня такое впечатление, что когда они передали нам несколько тысяч документов, они освободились от головной боли, потому что исследовать это явление очень трудно. Даже не подберешь методологических ключей. Вот, и мы сейчас вот работаем с этими документами, и я не хочу сказать, что, используя их, мы продвинулись очень далеко. Но летающие тарелки изобретены. Вот сейчас мы с вами вещаем, вот здесь, в Москве, я разговариваю с зданием, расположенным на Бережковской набережной. Рядом находится Институт патентной экспертизы. И около сотни запатентовано там изобретение летающих тарелок. Более того, сейчас вот в Самаре, и об этом центральное телевидение рассказывало, на авиационном заводе строится летающая тарелка, но еще неизвестно, как она полетит. Еще в 1946 году дископлан, изобретенный инженером Сухановым под Москвой, будоражил умы и фантазии наблюдающих этот самый дископлан. Я знаю, что в качестве противолодочного авиационного средства вместо тихоходных вертолетов, значит, КБ Туполева предлагало то же самое дископлан. Но дело в том, что вот эти все аппараты, эти все дископланы, их очень трудно стабилизировать относительно вертикальной оси, они вращаются, и у них маленький коэффициент полезного действия.
Но речь идет ведь совсем о другом принципе, потому что UFO, эти НЛО наблюдаемые, они каким-то образом умеют левитировать, каким-то образом умеют полностью компенсировать притяжение Земли.
Совершенно верно. Вот я об этом и хотел сказать. Но пролетит этот дископлан там несколько десятков миль с черепашьей скоростью. Но он не может так маневрировать мгновенно, он не может так срываться с места, он не может так преодолевать инерцию. То есть принцип еще не найден. Принцип не найден. Некоторые пытаются копировать форму. Вот говорят, что этот самый истребитель-бомбардировщик «Стелс» американский, там скопирована форма летающей тарелки. Может быть. А что дальше? Ну, то есть продвижение в этом направлении ничтожное совершенно. Mm-hmm. Вот что я могу сказать по этому поводу.
Мы потом сейчас сделаем небольшой перерыв в разговоре. Леонид Владимирович, вы хотели спросить что-то?
Да, я только хотел к тому, что уже спросил Сева. Он задал вам такие, так сказать, ну, обычные, несколько провокационные вопросы. Я только хотел одно спросить. Вы человек науки. Вы это очень хорошо знаете. Скажите мне, есть ли хоть одна научная публикация, не в научно-популярном, не в широкотиражном журнале, а в научном журнале, которая бы удостоверила явление НЛО. Прежде чем
конечно.
Давать объяснение.
Да, я хочу вам сказать, и в этом отношении эволюция взглядов ученых, которые обращали внимание на это явление, она налицо. Вот, например, член-корреспондент Российской академии наук Всеволод Сергеевич Троицкий, известный радиоастроном, вначале говорил, что это природное явление, через 2 года он в интервью крупной газете давал сообщение о том, что в этом что-то есть, надо разбираться, а затем он говорит, что, видимо, это инопланетный разум, так сказать, и это надо доказывать. Я хочу вам сказать, что в издаваемом Академии наук журнале научном «Природа», «Земля и Вселенная» есть уже утверждения доказательные о том, что это есть. Более того, в Международной академии информатизации, сейчас такая образована, там 1200, она международная, там есть американское отделение, есть отделение французское, есть отделение швейцарское. Там создано отделение уфология и биоэнергоинформатика, и в самом серьезном официальном документе бюллетени ВАК Высшей аттестационной комиссии, вот за 94 год, номер 3, там вот апробировано и представлено это отделение, как функциональное отделение этой академии. То есть уже академики и член-корреспонденты по этому направлению, по направлению уфологии и биоэнергоинформатика. То есть, вы понимаете, эволюция эта идет, и вот после перерыва, после музыки, я хочу сказать, к чему пришли вот наши уфологи концептуально, как они оценивают вот сегодняшнюю вот эту проблему уфологии.
Да, спасибо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, Владимир Георгиевич. У нас тут есть постоянные рубрики, и коллегам надо их зачитать в эфир. Алексей Леонидов.
В то время как мы сидим у микрофона, там, за океаном, совершается действо, по окончании которого на огромном поле останется круг. Однако, этот правильный круг ни у кого не вызовет удивления. Сева, его не нужно будет фотографировать. Этот круг сейчас вытаптывают 170 тысяч человек, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать 25-летнюю годовщину первого вытоптанного круга. Вудсток. Конечно, я имею в виду Вудсток, гигантский полуспонтанный рок-фестиваль, возникший в 1969 году в штате Нью-Йорк и ставший символом мира, свободной любви и рок-музыки. Тогда, в 1969 году, 500 000 человек, собравшиеся в поле, чтобы послушать музыку Карлоса Сантаны, Джимми Хендрикса, Джонни Митчелл, Боба Дилана и других гигантов рок-н-ролла, невзирая на дождь и грязь, в состоянии, конечно, легкого опьянения от употребления наркотиков, были убеждены, что изменят мир. Они были уверены, что сделают мир лучше, ведь их так много, и все они так любят друг друга, готовы отдать первому встречному все, что у них есть, и никогда не пойдут на войну убивать ни в чем не повинных людей. Это был день рождения контркультурной революции и день рождения психоделической культуры. «Когда мы дошли до Вудстока, — сказала об этом времени Джонни Митчелл, — нас уже было 500 000». «We are stardust, we are golden, мы звездная пыль, мы золотая молодежь». Сегодня, 25 лет спустя, отпраздновать это событие собралась молодежь, но уже не 500 000, а всего 170 тысяч. Остальные билеты организаторы фестиваля продать не смогли. А что же осталось от психоделической мечты? Как навсегда сохранить свою молодость, когда ты явно становишься старше, становишься богаче, обременен ответственностью?
Почему вы смотрите на меня, я не понимаю?
И на Севу, и на себя?
Старше ко мне относится, но богаче уж никак.
Как можно, дословно переводя английское выражение, съесть пирожное и в то же время иметь его? И действительно, как преодолеть этот парадокс? Ты пришел праздновать бунтарские события и символы 60-х. в то время как ты уже стал частью истаблишмента. Мы знаем, что этот парадокс преодолеть нельзя, и наука его не объяснила. Вот и празднование 25-й годовщины Вудстока превратилось в коммерческое событие. Заплати $135 за билет, припаркуй аккуратно свою машину на стоянке в заранее выделенное тебе место, сядь в автобус, который довезет тебя до места фестиваля. После этого тебя, правда, обыщут. Не дай бог, у тебя в карманах найдут несколько грамм марихуаны. С собой нельзя проносить алкоголя, пищи, видеокамеры, многих других вещей. Организаторы обо всем позаботились. Войдешь на территорию фестиваля, начинай тратить деньги. Купи памятную тишортку, сходи в чистый туалет, купи мазь, отгоняющую комаров. А если тебе вдруг понадобятся деньги, никаких проблем. Подойди к машине-автомату в чистом поле, вставь в машину свою кредитную карточку, и она отсчитает тебе столько, сколько захочешь. Это серебряная годовщина. Мы не знаем, будет ли у этого события золотая. Но вот круг останется.
Более того, скажу, Алексей, военная разведка в свое время очень интересовалась первым кругом, потому что он заметно повлиял на боеспособность вооруженных сил СССР. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Позвольте еще раз напомнить, что теперь я называю годовщины в хронологическом порядке. Сперва самые отдаленные, потом все ближе к нашим дням. 8 февраля 1575 года, 420 лет назад, основан Лейденский университет в Голландии. Все, наверное, помнят из школьного курса физики конденсатор, Лейденскую банку. Вот она там появилась. А вообще, это один из самых уважаемых, хотя далеко не самых старинных университетов Европы. 10 февраля 1890 года, 105 лет назад, родился замечательный русский поэт, лауреат Нобелевской премии Борис Леонидович Пастернак. Его отец, художник Леонид Пастернак, писал портреты Льва Толстого, Сергея Рахманинова, известного немецкого поэта Райнера Рильке. Все эти люди бывали в доме Пастернака и, может быть, слушали игру матери поэта-пианистки Розы Кауфман. Борис Пастернак изучал музыку, даже сочинил несколько фортепианных пьес, но в 23 года издал первый сборник стихов, через 4 года второй «Поверх барьеров» с гениальными стихами. И слава поэта, что называется, хлынула на него водопадом. Тем страшнее оказался конец жизни. Много лет Пастернак писал роман «Доктор Живаго». Рукопись вернули из журнала «Новый мир» с отказом печатать и с намеками, что это, мол, не наша книга, не советская. Пастернак дал согласие на публикацию итальянскому издателю Фельтринелли. Роман стал популярен во всем мире. Английский режиссер Дэвид Лин задумал сделать фильм. В 1958 году шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию. Не за роман, а за всю его прозу и поэзию. Но, тем не менее, Хрущев взбесился, и против Пастернака была развернута позорная, постыдная кампания клеветы. Боясь, что ему не позволят вернуться в Россию, если он поедет в Стокгольм за Нобелевской премией, Пастернак от нее отказался. Хрущевские псы еще посадили в тюрьму возлюбленную поэта Ольгу Явинскую. В тоске и отчаянии 70-летний поэт скончался 30 мая 60-го года. Он написал знаменитые строки о Христе. «Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты. Столетья проплывут, а стихи Пастернака останутся навсегда». 6 февраля 1905 года, 90 лет назад, родился Владислав Гомулка, польский коммунистический руководитель, короткое время пользовавшийся настоящей популярностью. Профессиональный функционер Коминтерна, он учился в так называемой Ленинской школе в Москве и затем, вернувшись для подрывной работы в Польшу, был там арестован. Это спасло ему жизнь. В 1938 году Сталин распустил польскую компартию и уничтожил всех ее руководителей, находившихся в Москве. После войны Гомулка взлетел высоко, стал секретарем ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии ПОРП. Но в 1951 году Сталин его все-таки достал. Гомулку арестовали, пытали, но он ни в чем не признался и 3 года спустя, после смерти Сталина, вновь оказался на свободе. В 1956 году Польшу охватили народные волнения, и поляки вспомнили, что есть такой Гомулка, хотя вроде и коммунист, но страдалец, против коллективизации выступал. В октябре 1956 года Гомулка стал первым секретарем ЦК ПОРП. Разумеется, он ничего хорошего сделать не мог, даже если бы и хотел. Новый взрыв народного негодования в 70-м году привел к тому, что Гомулкой пожертвовали, он потерял власть и тихо умер в 82-м. 4 февраля 1945 года, 50 лет назад, открылась Ялтинская конференция Черчилля, Рузвельта и Сталина. Намекая, кто он такой в России, Сталин устроил конференцию в Царском дворце в Ливадии. Историки по сей день спорят о значении и итогах конференции. Многие считают, что Черчилль и уже очень больной Рузвельт непозволительно ошиблись, поверив обещаниям Сталина, и тот вскоре прибрал к рукам всю Восточную Европу. 8 февраля 1955 года, 40 лет назад, тайная грызня, постоянно шедшая за кремлевскими стенами, прорвалась скупыми газетными строчками. Георгий Маленков, в свое время ближайший фаворит Сталина, переведен на другую работу, знаменитая формула, с поста председателя Совета министров. На его место назначен министр обороны Николай Булганин. А на следующий день, 9 февраля, было объявлено, что министром обороны сделан маршал Георгий Жуков. Любопытно припомнить дальнейшую судьбу этих троих. Летом 1957 года Маленков и Булганин вместе с Молотовым и Кагановичем попытались свергнуть Хрущева. Но этот кремлевский путч не удался, потому что Жуков за несколько часов доставил в Москву военными самолетами всех первых секретарей обкомов и крайкомов, назначенных Хрущевым, и они на пленуме голосовали за него. Маленков и Булганин были тут же объявлены членами антипартийной группы, а Жуков введен в Политбюро. Но ненадолго. Грызня за власть продолжалась. Хрущев заподозрил, что Жуков метит в его кресло, и в октябре того же 1957 года маршал был изгнан. А спустя еще 7 лет, как вы знаете, очередной путч удался, и Хрущева сковырнули. Вот о такой демократии плачут сегодня Советская Россия, Правда и им подобные.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы снова возвращаемся к связи с Москвой и к нашей беседе о неопознанном, летающем и объективном. Владимир Георгиевич, передо мной тут журнал специальный и несколько строк. Скажем, в Японии профессор Йошихико Охцуки утверждает, что делает круги в своей лаборатории. Он говорит, что это все создается эластической плазмой, то есть сильной формой ионизированного воздуха. И он говорит, что он создал в лаборатории такой плазменный шар, который оставляет абсолютно четкие, геометрически совершенные круги. Ну и тут автор говорит, что в лаборатории, может, это и работает, но на поле такой круг размером в 50 метров создать, видимо, трудно. Что у вас по теоретической части наработано уже на просторах Отечества?
Я хочу вам сказать, Сева, что одно не исключает другого. И вначале я сказал, что можно эти круги вообще наработать самыми различными способами. Вот даже вот этим самым японским способом. Но то, что эти круги остаются в результате воздействия неопознанных летающих объектов, это факт, и с этим спорить невозможно. Я смотрю, стрелка часов неумолимо идет к финишу наше эфирное время. И поэтому, прежде чем сказать, что у нас наработано теоретически, я все-таки прочитаю одно свое стихотворение, где вот есть даже намек на то, что мы наработали. Называется это стихотворение «Фокус». «Я сегодня способен ящиками пиво пить и даже Мальвазию. Я тоскую по-настоящему, а вокруг одно безобразие. За примером не надо мыкаться. Взять, к примеру, тарелки летающие. Есть гармония черта лысого. В тех тарелках публика та еще. Снова мы оказались невеждами. В первый раз ли хлебать нам горюшка? Их прилеты связали с надеждами на прогресс да на лучшую долюшку. А они похищают сотнями нас в пространство свое искривленное. Ставят опыты там бесовские, словно стадо овец мы клейменное. Вот такие ребята фикусы, вот такие девчата резусы. Не хочу в НЛО, накось, выкуси, и без них нам хватает фокусов».
Браво, браво.
Да, спасибо большое.
Ой, простите, и без них нам хватает ребусов. Вот так надо кончить фильм, да. Я хочу вам сказать, что сейчас мы подошли к феномену похищений. И причем похищаются люди не на совсем, а с возвратом, так называемые ротационные похищения. По американской статистике, в этих похищениях задействовано от 2 до 10% населения Земли. Причем люди после похищений об этом не помнят, память у них бывает заблокирована. Похищения эти краткосрочные, 2-3 раза в год на 5-10 минут. Вот для чего они здесь. Или, если ставить вопрос по-другому, вот для чего мы здесь у них. Что происходит во время этих похищений? Во время этих похищений у людей изымаются продукты воспроизводства. Лауреат Пулитцеровской премии, американский профессор Джон Мэг говорит, и я с ним полностью согласен, идет гигантская деятельность по созданию нового этноса. В чью пользу идет эта деятельность? В нашу или в тех, кто это создает, сказать пока трудно. Удивляться здесь нечему. Все в мире разделено на иерархии. Наша иерархия, она, так сказать, у нижестоящей иерархии, у животных, так сказать, у растительного мира, потребляет много, и мы живем за этот счет. Вышестоящая иерархия то же самое обращается с нами так, как она хочет. Вот к этой концепции мы сегодня приходим. Ну вот, наверное, так вот бравурно, может быть, ошарашивающе я заканчиваю свой разговор.
А теоретически...
Будут вопросы еще?
Да, да. Ну, нам интересно, в техническом плане вы к чему-нибудь пришли, если вас попросят те же друзья там из разведки, я опять возвращаюсь к этой теме, что-нибудь принципиальное им предложить, какой-нибудь принцип для новых двигателей, моторов, я не знаю, каких-то психотропных генераторов. Что-нибудь у вас есть такое, что можно было бы уже использовать?
Я хочу вам сказать, что с точки зрения выявления и применения нового принципа, того, на котором основано движение этих самых вот тарелок, у нас пока нет. Но представьте, что тут можно сделать, когда вот у нас есть факт зафиксированный, эта тарелка поднимается в воздух, делится на 8 равных частей, каждая часть летает отдельно, потом снова образуется моноблок, он превращается в второй тор, ну по-русски это баранка или бублик, и летает этот бублик, потом все это вытягивается в колбасу. Потом все превращается в тарелку, садится вниз, и оттуда выходит 3 человекоподобных существа. Ну, что тут скажешь?
Тут скажешь одно.
Школьники обычно...
Скажешь одно, да. Что время наше закончилось, Владимир Георгиевич. Большое вам спасибо. Надеюсь увидеться когда-нибудь лично. Дорогие друзья, мы встретимся с вами. Да? Мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Еще раз спасибо Москве и координатору нашему Алексею Татищеву, продюсер нашей...
Всего наилучшего!
Всего наилучшего!